Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Доброе утро! Воскресная. Продолжая на волне моих сессий с психологом,
так.
Хочу обсуждать много вопросов.
Это очень кстати, для этого мы тут и собираемся.
Я уже говорила в каких-то предыдущих эпизодах о том, что занимаюсь психологом, и мне пока не очень становится понятно, что делать с теми ответами, которые я получаю на свои вопросы. Ну, то есть в процессе обсуждений как будто бы не становится меньше вопросов у меня к этому миру, к самой себе. Да. Я, то есть, возлагала ожидание, что, сформулировав и обсудив некие вопросы со специалистом, и получив, как бы сформулировав в ответ на это какие-то, не знаю, гипотезы, как мне там надо дальше жить, мне станет сразу так просто, понятно, и все сразу изменится. На самом деле, естественно, все не так, и, ну, наверное, это нормально. То есть это просто мои ожидания были, что, получая эти ответы нужно как-то еще в жизнь интегрировать. И как это сделать, не очень понятно. Ну, то есть как-то тут два пути, да, либо получив, ну, какой-то ответ на свой вопрос, там, не знаю, про отношения с кем-то, там, про отношения с собой, там еще, ну, в общем, на любой такой вопрос ты получаешь ответ, и у тебя есть два пути. Либо менять, да, свои там привычки, свою жизнь в этом отношении, либо принять то, что есть, как бы, и жить с этим. Mm-hmm. Ну, как я себе это вижу.
Ну, вот у меня
тебе
было...
ничего не менять, просто примириться.
Мне кажется, в психотерапии как раз ты задаешься вопросом, mm-hmm. терапевт тебя, да, психолог, он настраивает тебя, не настраивает, направляет,
mm-hmm. наводит
на mm-hmm. твои же собственные ответы, mm-hmm. на твои же собственные вопросы. Yeah. И осознав эту ситуацию, получив ответ от самого себя, по идее, но у меня это так работало, ты как бы перестраиваешься. То есть ты видишь картину теперь абсолютно по-другому, и ты это как точка невозврата.
Угу.
Когда что-то происходит, и ты уже не можешь жить как прежде. И как раз у тебя открываются те самые инсайты, инсайт, по-моему, это называется, угу. да, в психологии.
Ну, ты понимаешь, что-то новое
да, себе. Да. И за счет этого ты меняешься, и меняется твое отношение к, вот, собственно, к вопросу, которым ты задавалась.
Угу.
А что за вопрос у тебя был?
Вот как раз последнее обсуждение у меня было по поводу общения, по поводу, в общем, дружбы по факту. Ну, как бы не то чтобы дружбы, а моего определенного барьера при новых знакомствах, при общении с новыми людьми и так далее. То есть у меня в целом мало друзей, ну, я объективно это понимаю.
Здесь или вообще?
Вообще, в целом. Mm-hmm. То есть у меня очень много лет нет близкой подруги, ну, знаешь, вот той лучшей подруги, с которой вы там в пижамах mm-hmm. валяетесь, обсуждаете какие-то суперличные секретики, у меня такого очень давно нет. И меня периодически как бы бросает из крайности в крайность, то есть иногда я из-за этого очень страдаю, чувствую себя какой-то... ну, не то, что неполноценный, ну, типа, со мной что-то не так, если у меня этого нет. А иногда мне кажется, что мне это подходит, типа, ну, почему бы и нет? Типа, если так сложилось, наверное, это я, и окей. Ну, типа, есть как есть. И, наверное, может, у меня были уже какие-то сформированные ответы в моей голове, почему это происходит. Поэтому мне вот эта сессия с психологом и, как бы... финальный ответ, что, в принципе, это мой механизм защиты, и я там не выхожу на какие-то новые знакомства, потому что подсознательно там боюсь потерять контроль, безопасность и так далее, потому что отношения, да, это всегда какой-то mm-hmm. момент уязвимости. В принципе, это, наверное, было и так ясно. И...
Можно скажу?
Да,
вот
да,
мне
да.
кажется, в этот момент, когда ты понимаешь, да, ты пришла к тому, что mm-hmm. я боюсь, дальше что должно последовать? А почему ты боишься? А как ты думаешь, а к чему приведет, если ты начнешь, ну, с кем-то познакомишься? Да. У меня была такая ситуация, ну, тоже, когда я занималась с психотерапевтом, я говорила, я не могу ходить на свидание через Тиндер. Мне, ну, стыдно, страшно, стрёмно, не знаю, почему. Ну, ну, а что я буду, о чем я буду с ним разговаривать? А как, а что, я его не знаю. Ну, как бы, что общего будет? Ну, окей, ты придешь. И чего ты боишься? Ну вот я буду молчать. Ну ты будешь молчать, и что дальше? Ну подумает, например, что ты глупая. Ну и что дальше? И как бы задавая вот эти вопросы, она меня привела к тому, что я поняла, что мне не нужно этого бояться. И мне кажется, на твоей сессии тебя немножко не додавили, скажем так. Ну то есть ты не до конца все-таки разобрала.
Ну нет, такие вопросы она тоже, ну у меня женщина, психолог, и она такие вопросы задавала. А что именно? То есть, ну вот, что ты боишься? Вот, вот ты оказываешься в этой ситуации, и что не так? Что может пойти не так в целом? Ну, то есть, какой самый главный фактор, который тебя пугает? И у меня это ощущение небезопасности, оно именно в каком-то физическом плане. То есть, вот ты говоришь, например, что боишься ходить на свидание, ну, где-то там, да, в параллельной вселенной, ты боялась бы пойти на свидание, потому что там не о чем было бы говорить, было бы неловко, там, ну, какой-то такой непостроился. У меня в этот момент другой совсем страх. То есть, когда ты говоришь, я сразу думаю о том, фиг с ним, я бы нашла о чем говорить, а вдруг он окажется, он или она, там, неважно, да, этот человек окажется сумасшедшим, не знаю, он меня будет преследовать, или настолько он на меня нападет, или еще что-нибудь. Слушай, я, наверное, может быть, жертва всяких там социальных новостей, фильмов и сериалов, но мне кажется, что у нас мир состоит из сумасшедших людей в том или ином смысле. И, ну, не настолько, я не параноик, но это главный страх.
То есть это главный страх, что он окажется...
Человек окажется не...
ненормальный какой-то.
Ну, да, не то, что он там с ножом на меня нападет, да, но что он окажется странным или, ну, что-то пойдет не так вот именно в таком плане. То есть там социальное общение это вообще меня не беспокоит. Типа, ну, скучно, устала и ушла, там, допустим, окей. А вот то, что что-то пойдет не так или, не знаю, типа, знаешь, вечеринка. Вот откуда это главное взялось, мы так и не поняли. То есть мы разбирали этот вопрос. То есть она говорит, ну, у тебя какая-то была ситуация там, что тебя кто-то обидел, там, не знаю, кто-то там, ну, какие-то, в общем, триггеры должны срабатывать. Да. И я не знаю их, не помню. То есть, возможно, это там где-то из детства, когда у нас там было дома много там друзей-родителей, какие-то застолья, там еще что-то. Но у меня не было такого, чтобы ко мне, не знаю, там кто-то приставал.
Может быть, в садике, знаешь, когда ты этого не помнишь, ну, например, может кто-то быть, новенький то есть... пришел, ты поздоровался, он тебя ударил, и ты такая, что? Так заводят друзей? Я не буду.
Вот, то есть ничего именно запоминающегося, запоминающегося в голове не всплыло. То есть какого-то конкретного примера, почему вот это происходит. Обычно, да, там ты как-то начинаешь раскручивать, к чему ты приходишь. У меня как-то нет, и непонятно, откуда такой страх. То ли там кто-то когда-то внушил, то ли еще что-то. Ну, то есть, вот знаешь, все вот эти моменты, когда мы в подростковом возрасте начинаем какие-то компании там посещать, да, ну, часто же бывает, что подростки там какие-то компании, дискотеки, да, там, особенно разные. В общаге, в универе, там, какие-то там соседи, пьянки, вечеринки, это вообще не мое, то есть я никогда в этом не участвовала именно по той причине, что это абсолютно... непредсказуемые, незнакомые люди, и непонятно, чем все это кончится.
Ты бы офигела от моих историй с путешествий, абсолютно, когда я непонятно куда, с кем могла ехать, потому что мы с Бесланой сходим на экскурсию, поехали, девочки, поехали, ладно, прикольно.
Да.
Но скажу тебе сразу, никогда ничем плохим это не заканчивалось. То есть люди не настолько плохие, как ты думаешь.
Уверена, что это вообще не так. То есть, ну, откуда это взялось и что с этим делать, пока еще вот не ясно. Может быть, на какой-то там после следующей сессии мы разберемся.
Слушай, ну это реально какой-то тупик. Ну, потому что по факту тебя спрашивают, чего ты боишься? Грубо говоря, ты говоришь, я боюсь, в конце концов, что человек окажется ненормальным, и он мне причинит какой-то вред.
Он меня обидит, да, грубо говоря.
И, ну, то есть ты раскопала, и тут реально, ну, больше некуда копать. То есть в моей ситуации я раскопала, и ну, как бы, и что? Ну, не будет вам о чем поговорить, ну, не придумайте, ну, разойдетесь, ну, и все, конец. А у тебя реально тебя человек может убить, понятное дело, ты никогда в жизни не пойдешь на какие-нибудь встречи с незнакомцами.
Ну, да, естественно, уж. Я, ну, встречалась и дружила там с парнями, мы знакомились там в ICQ, если, ну, все помнят, да, что такое ICQ, и ходили на свидания вслепую, там 15-16 лет, это такой самый возраст, ну, наверное, когда все знакомятся. И нет, не то чтобы я там никогда ни с кем не общалась, то есть все не так плохо. и там, ну, на какие-то вечеринки я тоже ходила, то есть никак, ну, то есть я не расслабляюсь в эти моменты, вот в чем суть, то есть я
подвоха иду, какого-то ждешь.
Да, но я всегда мобилизована, я там, не знаю, не пью, смотрю там за тем, что как-то, знаешь...
Так, может быть, ты и не пьешь, потому что ты боишься, что потеряешь...
На самом деле, очень хочу напиваться.
Не, ну, в смысле, ты... Это одна из причин, сейчас это уже часть тебя, что ты такая, я тогда не буду контролировать ситуацию.
Ну, здесь с алкоголем все понятно, потому что у меня много есть примеров, когда много историй, много примеров, и у меня у отца не очень все было просто с алкоголем, и поэтому люди, находящиеся в алкогольном опьянении рядом со мной, мне очень сильно физически неприятно, они мне доставляют дискомфорт, мне это не кажется веселым, мне не кажется веселым, когда взрослый мужчина ведет себя неадекватно, или, например, он забыл, где он живет, и все веселятся вокруг.
Не, ну это ужасно.
Это вообще мне не кажется забавным.
Ну подожди, ну забавным, когда в 20 лет кто-то пьяный?
Ну, может быть, когда у вас там какие-то общие воспоминания там смешные по этому поводу, там, о, как он отмочил.
Ну да, но тоже целом, разные как бы, степени опьянения. Да, это ты вспомнила про корпоративы, да, которые,
да.
Когда взрослые люди напиваются настолько...
Что там не помнят, где живут, или не помнят на следующий день, что было.
Да, как для... можно не знать норму в возрасте после, там, не знаю, 25-30 лет, не понимать свою норму и...
Да.
Настолько
ну, то есть мне это очень сильно чуждо, и мне это не кажется... Ну, то есть мне еще кажется это странным, когда люди так себя ведут, и поэтому, естественно, там, находясь рядом, не знаю, в ночном клубе, где все вокруг пьяные, и там еще непонятно под чем, это, ну, мне кажется, это нормально, мои ощущения, что, типа, я не чувствую себя в безопасности.
Но чаще всего, ну,
скорее всего,
тебе ничего, ничего
да,
не сделает.
Не сделает, или я могу, ну, там, уйти, не знаю, обратиться за помощью, ну, то есть в крайних каких-то ситуациях, да, скорее всего, там все под контролем. Но именно я к тому, что с алкоголем и там с пьяными людьми это понятно. Ну, типа, это базовые какие-то функции нашего мозга, там, пытаться себя обезопасить. Вот. А именно вот с простым общением, то есть настолько это глубоко заходит куда-то. И, собственно, это мой запрос был в том, что вообще это нормально, типа, не иметь много друзей или там не иметь близких друзей в большом количестве, потому что в какой-то момент я поняла, что мне, наверное, лучшую подругу заменяет отчасти мама, отчасти муж. Ну, как бы то и другое, это немножко странно, потому что, ну, наверное, это, с одной стороны, и хорошо, что у нас такие близкие отношения там с мужем, например, да, но все равно это немножко другое общение. И вот мне хотелось понять, а в итоге зашли в такие дебри, что мне даже немного не по себе стало от себя. Такая, о-о-о, кажется, мне пора.
Может быть, псих здесь ты, а не те, кого ты боишься.
Ну да, то есть... Но опять же, знаешь, вот эти все истории, которые происходят там, не знаю, у соседей, ну в смысле...
Какие?
Слушай, так. Я тебе сейчас расскажу. Или о которых мы знаем, там, типа, в соседнем доме произошло. Или там мужчина, вот о чем я говорю, это, например, мы жили еще в Тамбове, и в кинотеатре мужчина получил сколько-то 6, типа, ножевых ударов за то, что попросил соседа выключить телефон во время сеанса, во время просмотра фильма. И я такая, воу, человек попросил другого вести себя тихо. Ну, как бы это нормально, да, вести себя тихо в кинотеатре. В ответ он уехал в реанимацию с 6 дырками в животе.
Ну, это единица. Не единица, а 0,00 какой-то там.
Да, но это рядом с нами. Типа, ну, ты никогда не знаешь, что ты получишь
это...
в ответ.
Да, но не обязательно это должен быть тот, с кем ты идешь общаться. Тебя может убить абсолютно. Человек на улице любой.
Да, абсолютно.
Да, тяжело.
Тяжело. Вот, ну в обычной жизни, то есть я об этом не задумываюсь.
Угу.
Ну, то есть не то, что я там иду по улице, думаю,
и всех боюсь.
Убьют меня или не убьют, дойду я до дома или нет. Но когда какое-то вот событие там происходит, и ты об этом, не знаю, узнала, прочитала, или там у нас эти истории, знаешь, маленького городка, когда сидели, отдыхали нормально, и вот хата сгорела. Вот эти вот там такие посиделки не очень трезвых людей там заканчиваются.
Мне кажется,
так.
Ты куда-то уходишь. Ну, то есть, если читать сводки новостей криминальные, то тебе будет казаться, что вокруг все в криминале, и все так ужасно.
Абсолютно. Ну и вот, и как-то с этим связано, что отношения, когда только-только начинают строиться, там, да, и, ну, неважно, дружба, там, какие-то по работе отношения, там еще что-то. И когда сразу что-то идет не так, например, ну, даже какие-то просто какой-то маленький дисконнект, а это, ну, нормально, да, в любых взрослых отношениях, сразу срабатывает механизм, а, ничего не получается, как бы не надо, все. Все, это не надо, это нужно отодвинуть. Как это психолог называет, это механизм «бей первым». Mm-hmm. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что здесь потенциальная опасность, и, типа, тебя могут обидеть, ты бьешь первым, чтобы тебя никто не обидел.
Окей, okay, если ну, мы говорим условно. Не про... Очевидно, что человек на работе тебя не обидит физически. Ну,
нет, то есть... но это сейчас уже даже не про физически, да. А вообще в целом про ну, то есть... знакомство новое.
Но ты боишься, что тебя обидят, что тебе скажут, ты мне не нравишься, не хочу с тобой дружить, и ты не сможешь этого пережить?
Не-не-не, вначале всё понятно.
Для тебя самое страшное.
Вначале это как раз не страшно. Ну, то есть, когда я 2 дня общаюсь с человеком, и он мне там говорит, ну, как бы, ну, сорян, я занят, там, давай, и потом на следующей неделе. Ну, как бы просто сливается. Очевидно, что ему со мной там не хочется как-то общаться или неинтересно, то, ну, мне этот человек, по сути, еще не дорог, и... Ну, я на него никаких там надежд не возлагаю, по сути. Не знаю, не доверяла ему еще никаких тайн. Ну, в общем, ничего такого. Мы не близки. Тут расстаться на этом этапе вообще не страшно. Не подружиться с самого начала — это не страшно. Видимо, страшно, когда уже... Ну, то есть потенциально страшно сблизиться mm-hmm. и быть брошенным. Понимаешь?
Mm-hmm. Я понимаю.
И поэтому нет сближения.
Я понимаю.
Сознательно.
Но бросить тебя может вообще любой человек.
И это окей. Типа, да. Тебе должно быть с этим окей. На этом жизнь не кончается. Ты должен это осознавать, что люди сходятся, расходятся, меняются. И это, ну, как бы это жизнь в этом заключается.
Да.
Но вот страхи какие-то глубинные, возможно, детские.
То есть тебе страшно быть отвергнутой?
Да, да, типа того.
И поэтому ты не заводишь отношения.
Да, поэтому как будто бы я их сознательно даже избегаю. Не то, что там не получается еще mm-hmm. что-то, а прям как бы не вылезаю из норы, потому что в норе нормально, безопасно и тихо.
А ты настолько эмоционально и чувствительна, что тебе будет невыносимо перенести отказ?
Ну, как мне кажется, что я вообще-то очень сильная.
Так.
Ну, а вдруг это окажется не так?
А то как есть это узнать, какой-то потенциальный страх. Не пробуешь.
Ну, слушай, как узнать, наверное, это как раз говорят какие-то бывшие там обиды, mm-hmm. какие-то подростковые вот эти травмы, там, когда, знаешь, ревность к подруге проявляется, там, когда тебя променяли на другую подругу. Там.
А у тебя было сегодня... такое?
Да, было. И...
Вот мы нашли.
Ну, мы не то, что мы нашли, мы с психологом это нашли, но я-то думала, что я как бы это уже сильно переросла, типа, что это все там далеко в прошлом и так далее. И более того, мне Юра как-то даже ставил это, ну, не то, что в вину, а типа удивлялся тому, что ты так легко расстаешься с людьми, типа тебе чуть что не понравилось, ты сразу отвернулась и забыла. Хотя, на мой взгляд, это не так. Ну, то есть я-то как бы себя вижу и с другой стороны, и это совсем не так. Я умею действительно дистанцироваться с людьми, которые мне что-то не так делают, как-то меня обидели, но это непросто на самом деле. И это приводит там, к каким-то самокопаниям, вот, знаешь, каждый раз, там, когда ты возвращаешься в какую-то ситуацию, думаешь, а почему так произошло? А что я сделала не так? И мне вообще психолог сказал, что это наверняка из детства, когда у тебя родилась младшая сестра. Конечно. Я говорю, нет, это слишком просто. Типа, нет такого. Ну, не то, что не может быть, может и может. Но как будто бы не это. Но я лучше знаю. Типа, вот там 70% старших детей есть страх быть брошенным, и есть желание оставаться на троне. Ну, то есть... Mm-hmm. условно, mm-hmm. трон, на котором первый ребенок находится, когда рождается второй, как бы с этого трона тебя норовят сбросить, и ты должен постоянно всем доказывать, что ты достоин этого трона, поэтому первые дети всегда более, более самостоятельные, более успешные, ну, то есть они всегда очень целеустремленные, mm-hmm. ну, это статистика, то есть это... Я не уверена, что это так.
Стопроцентно, но да. В большинстве, и, да?
Да, ну,
может быть, не
типа
знаю.
Типа есть такой...
Я младший ребенок. Мне кажется, я амбициозна.
По сравнению со старшими или
да,
вообще?
Да, со старшим братом. Mm-hmm. Более...
Ну, значит, у вас семья более здоровая была. Нормальная, здоровая модель семьи. Все дети одинаково амбициозны. Никто не чувствует себя брошенным и не боится заводить новую эмоциональную связь.
Хотя я не знаю, может, он-то и чувствует себя брошенным. Может быть, комфортнее быть вторым ребенком. Ну, если так. Интересно, конечно.
Да, и то есть у меня были там ситуации. У меня была подруга близкая, с которой мы расстались, потому что там были какие-то непонятные интриги с молодым человеком на тот момент. И там, не знаю, наверное, не стоит это в подкасте озвучивать, но, в общем, были супер странные у них какие-то отношения. И один из них мне говорил, что они имели какую-то сексуальную связь, mm-hmm. второй говорил, что нет, и я рассталась с обоими. И не стала выяснять, в общем, что из этого правда, что нет. Просто поняла, что я не хочу общаться с людьми, которые, ну, вот эти отношения какие-то допустили. И не считаю себя виноватой, но тогда не считала. То есть не стала разбираться, просто оставила их, как бы. И, ну, и оставила, вот. И больше не общалась. И, наверное, это было как-то неправильно. Может быть, это мне не дает покоя. Но, в общем, с тех пор у меня нет лучшей подруги.
А, это по-моему, была по очевидным причинам, подруга. Да. А парень был твой или ее?
Мой.
Ага. И они замутили?
Не знаю.
Угу.
Ну, то есть это странные какие-то интриги. Нам было там, мне, ну, нам с ней, он был старше, нам с ней было там по 18-19 лет. Мы как бы не особо были мудрые, просветленные женщины, чтобы там сесть, поговорить. Ну да, конечно. И там я не знала, кому из них мне поверить, кто из них там и с какой целью что говорит. И, в общем, мне это было все странно и неприятно, и я оттуда ушла из этих отношений.
Но из тех, из других. Да нет, это в любом случае правильно.
Да, я тоже так думаю.
То есть неправильно было не поговорить, наверное, но правильно было это закончить, потому что это странно, токсично и вообще.
Да, вот, я выбрала себя, вот, и да.
Но заводить новые отношения, друзей, это же... Это, то есть ты сама, ты боишься, что тебя оставят, ты сама вперед всех оставляешь, получается. Ты
говоришь, ну, если типа я даже не знакомлюсь.
Ну или так.
Ну да, да. И вот этот, знаешь, это тоже какой-то, мне кажется, какая-то детская ревность просыпается, когда ты, например, не знаю, есть у тебя такое или нет, у меня есть подруги, которые в какой-то момент времени мне кажутся очень близкими, и мы там много общаемся, и все хорошо, и у нас хорошие отношения, а потом я вижу, что с кем-то она еще ближе. И я такая, а что со мной не так? А почему не со мной? И это, ну, супер странный механизм, потому что это нормально, что человек общается с кем-то, ну, со многими людьми, и в какой-то момент времени ты можешь быть ближе с одним человеком, потом с другим. Как будто бы это нормально и, наверное, даже ну, здорово.
Мне не так давно пришло осознание, что не нужно держаться за отношения. И вот как ты говоришь, что они могут меняться. Близость их может меняться. И что если вы когда-то были супер близки, это не значит, что вы должны всю жизнь быть супер близки. И если когда-то вы, наоборот, были не очень... прям такими близкими друзьями, вполне может быть период жизни, когда вы будете нуждаться друг в друге и будете помогать друг дружке. Здесь же, мне кажется, дружба — это когда ты наполняешься ресурсом от человека. Как дружба, так и любовь — это похожие, мне кажется, понятия. Да? То есть ты нуждаешься в этом человеке, он нуждается в тебе, и вы находите общие грани, как друг друга развлекать, поддерживать, общаться и так далее.
На эту тему Юра мне выдвинул теорию как-то давно еще, как раз когда мы с ним это обсуждали, тоже и я, наверное, как-то переживала из-за этого, ну, то есть, не знаю, страдала, можно сказать. И по поводу как раз дружбы он выдвинул такую теорию, что вообще дружба — это, ну, очень такое эгоистичное понятие, ну, для каждого, естественно. И вообще дружба строится на точках соприкосновения, типа общих интересах, каких-то общих занятиях. И пока они у вас есть, вы близки. Как только становится, как, ну, что-то выпадает из этого, там, один даже из факторов, то вы, ну, вы отдаляетесь, становитесь менее близкими, и постепенно, чем меньше у вас точек соприкосновения, тем меньше вы близки, потому что, ну, как бы, не на чем сойтись.
Но это нормально.
Вот, да, я с ним спорила и говорила, что это вообще не так, и что это вообще, там, дружба — это чистый альтруизм, иначе это не дружба, а там какие-то деловые отношения. Мы так тогда и не сошлись с ним в едином мнении. И сейчас я думаю, что, наверное, в целом так и есть. Ну, то есть, на примере, если рассмотреть, что ты, да, что я, мы дружили с определенными людьми, пока жили там в России, ну, в общем, в своих каких-то комьюнити, дружили с там, какие-то компании, какие-то, не знаю, там определенные мероприятия, наверное, даже посещали. Соответственно, уехав и выйдя как бы из физического контакта с этими людьми, да, мы потеряли такую большую грань вот этого соприкосновения. И, ну, как бы какое-то время, наверное, убеждали себя, что ничего не изменилось, но на самом деле много изменилось. И я тоже поначалу страдала, что там без меня девочки, там, с которыми я дружила в институте, они встречаются без меня, например. И уже не зовут никуда и не приглашают, потому что знают, что я не поеду, потому что это, ну, долго и дорого. И, ну, как бы просто встретиться с подружками, съездить, слетать в Москву, часто не слетаешь так. И в целом, наверное, это нормально. Ну, то есть потом мы стали меньше общаться, да, как и ты тоже со своей компанией. И, ну, постепенно просто это заменилось общение другими людьми, которые у тебя здесь с тобой соприкасаются, там, по работе, там, по занятиям, по каким-то, ну, когда ты обрастаешь уже.
Да, мне кажется, ну, 100% так и есть, когда вы разъезжаетесь в разные города, то вы теряете эту связь. У меня со школы, например, у меня вообще всегда была лучшая подруга до момента, пока я, ну, даже в Таллине был период. А еще у меня как-то были друзья. У меня никогда не было серьезных любовных отношений, но у меня всегда была лучшая подруга. У меня вот именно так это складывалось. Со школы это было. Вот из серии, когда вы в пижамах спите, все секреты, по 300 часов на телефоне, на вот этом домашнем, стационарном. Просто, ну, мы любили друг друга так, ну, просто, не знаю, невозможно, со школьной подругой. Потом я уехала в Питер, она уехала в Саратов учиться, и постепенно, конечно, мы ездили друг к дружке, иногда мы в Геленджике виделись на каникулах, постепенно это сошло на нет, и это нормально. Потом у меня в университете появилась очень близкая подруга, с которой тоже, ну, просто это как самый родной мне человек был. И мы всегда шли вместе, везде, все путешествия, работа, какая-то учеба. Ну, вот мы учились вместе. Это было всегда вместе. Мы открыли бизнес вместе в Краснодаре. Но вот все это закончилось, потому что бизнес открывать с друзьями.
А вы сначала, вы из-за бизнеса разошлись, или вы сначала как-то поругались, или что случилось, это и потом из-за этого бизнес закрыли?
Нет, это причина была бизнес, просто потому что. Сейчас я понимаю, как бы я сложила отношения. То есть это реально. Вот знаешь, говорят, бизнес с друзьями строить нельзя, жить с друзьями нельзя, бизнес с друзьями строить
тогда
нельзя.
Тогда подкаст не монетизируем.
В общем, но я тогда этого не понимала. То есть мы такие всегда говорили, с нами этого не случится. И это случилось, но я не могу сказать, что естественно это случилось. Просто мы были глупые и неопытные. Просто всегда нужно разделять обязанности, всегда нужно разграничивать личное и неличное. А мы были погружены в это 24 на 7, мы были все время в этом. Плюс именно бизнес-процессы у нас были настолько не налажены, мы вместе на все одно наваливались. Если был какой-то косяк, то непонятно, кто за него отвечает, мы обе злились. В общем, ну, было это тяжело.
Проблема организации, по сути, была, да, вот этого административного управления.
Да. То есть не было разделения, которое обязательно должно быть, если. Неважно, это бизнес, какой-то проект, это совместная работа, не знаю, что угодно, всегда должно быть разделение. И я это сейчас 100% понимаю, и важно, чтобы человек занимался чем-то одним, что ему нравится, ты чем-то другим. Там, если что-то кому-то не нравится в плане, можно находить там на аутсорсе кого-то, чтобы человек что-то делал еще. Не знаю. Ну, в общем, мы не справились с этим, и неожиданно. Я думала, мы справляемся. А оказалось, что нет. И это было в один день. Мы просто ехали в машине на какой-то очередной праздник. У нас агентство детских праздников было. И я говорю, нам нужно сшить новые штаны индейцу. А она мне говорит, нет, нам нужно продать бизнес и разойтись. Я, ну, я опешила, я не ожидала. И у меня на тот момент вообще никого не было, мы жили в Краснодаре, то есть мы до этого жили, учились в Питере, у нас было очень много там друзей. Мы уехали в Краснодар, Краснодар — это еще не Геленджик, где я, ну, где моя вся семья, Но это как бы относительно рядом, но все равно именно в этом городе у меня практически никого не было. Мы были друг у друга, и только вот этот наш бизнес был. Ну вот и ее семья, ну в смысле там родители, жили в Краснодаре, переехали туда. В общем, я почувствовала, что я, ну, одиночество, естественно, тотальное, потому что ты один остаешься. Но я не поняла сначала, я не поняла, что дело, ну, что мы хотим закончить дружбу. И я сразу как бы трезвым мозгом, ну, начала разговор, то есть без всяких, там, знаешь, детских обид. Давай, то есть мы хотим закончить бизнес или мы хотим закончить дружбу? Оказалось, что мы хотим закончить дружбу, и тут как бы я уже ничего не могу сделать. Я была готова продать бизнес, то есть это наш проект, мы с ним не справились, мы придумаем что-то другое. Но здесь вот все-таки переплелись личные отношения с рабочими, и это все закончилось. Я еще какое-то время пыталась поддерживать, поняла, что это не работает, и все. Но я не ожидала такой резкой.
Ну, то есть ты не чувствовала, что она, ну, подруга на грани уже настолько.
Я не думала, что это возможно. Это, знаешь, когда ты что-то имеешь, и ты это воспринимаешь как должное. Вот почему, например, мне кажется, многие пары расстаются, да, там разводов много, потому что в какой-то момент ты настолько привыкаешь к человеку, что ты перестаешь думать о его эмоциях. То есть вы там, например, ругаетесь, и ты не думаешь, что его это может настолько ранить, что это может закончиться. Вы просто ругаетесь, потому что, ну, что-то там произошло, не знаю. Я просто помню, что у нас был период, мы ругались много, но я никогда не думала, что это может привести к концу. То есть мне казалось, ну, поругались и все.
Кстати, это любопытно, когда мы только начали жить вместе с будущим мужем, мы, ну, тоже ругались, бывало, и для меня наша ссора всегда была как что-то ужасное. И когда мы, ну, там, замолкали, грубо говоря, расходились по комнатам...
Ты думала, это конец?
Я каждый раз думала, что, ну, как бы все, мы теперь расстанемся, потому что, не знаю, там, он так кричал, а я так рыдала, ну, как бы это так настолько драматично и сильно, что, как бы, ну, все, это, наверное, конец. И его это вначале так удивляло, он говорит, в смысле, вот за что никогда ни с кем не ругалась? А я, как бы, правда, особо ни с кем не ругалась настолько эмоционально. И у меня как-то не было даже такой концепции в голове. Сейчас, ну, отношения, естественно, поменялись, и я по-другому это воспринимаю, но мне до сих пор иногда сложно вот эту какую-то грань увидеть, типа, это просто ссора, или он на самом деле, не знаю, хочет развод, грубо говоря, да. И я его настолько задолбала, да. И мы разведемся завтра. И, ну, то есть я до сих пор этого не...
Не всегда улавливаешь.
Да, да, вот эту грань какую-то.
Ну, у меня тоже в отношениях поначалу так я вообще всегда думала, а, ну все, это конец. Да. Ну, то есть... Ты даже не думаешь, даже мысли не допускаешь, что это просто, ну, вы разобрали какую-то часть отношений, ну, покричав, например, да? А это, ну, все конец. И не так давно я перестала думать. То есть ссоры вообще — это же часть отношений. Если пара не ссорится, то...
Ну да, это тоже не есть хорошо.
Это не есть хорошо. Но это именно в любви. Мне кажется, в дружбе все-таки не должно быть ссор вот таких. Потому что люди... Вот чем дружба отличается, мне кажется, от любви? Мне кажется, в дружбе ты не должен... Хотя в любви, конечно, тоже ты не должен страдать. Но как вот, когда у тебя семья, ты понимаешь, что ты идешь на компромисс, потому что любишь человека, вы строите что-то вместе. Да. Это цельное. А дружба... Вот это я не так давно поняла, мне кажется. Дружба — это когда ты... не должен страдать. И, ну, муж, он, их не может быть много. Он может быть один. Поэтому твоя задача — сохранить это. Если вы выбрали однажды друг друга и хотите это продолжать, то нужно подстраиваться. А дружба, на мой взгляд...
Более периодично как-то,
по-твоему? То есть у тебя может быть много друзей. Они могут меняться. От этого твоя жизнь не будет меняться. В смысле, ну, как-то, да, кардинально, если у тебя один друг... поменялся на другого. И, может быть, это не очень красиво звучит. Раньше я вообще за друзей была готова убить всех. Для меня было всегда... Друзья — это в первую очередь. То есть какие там парни вообще? О чем вы? Конечно, друзья всегда, там у тебя что-то, у кого-то где-то плохо, я могу купить билет на самолет, прилететь к тебе и успокаивать тебя. Но, не знаю, сейчас у меня поменялось, мне кажется, потому что вот у меня была история вот с этой дружбой, которая так закончилась. Потом у меня были близкие достаточно такие, ну, тоже длительные отношения еще, ну, как бы... У нас была компания друзей вот из Питера, и с одной девочкой мы начали прям очень близко дружить после того, как закончились, так странно говорить, отношения, как будто бы, да, это такие...
Ну, любое общение с человеком — это отношения.
Ну да, тоже верно.
Поблизости как-то варьируются, наверное.
В общем, ну просто вот как-то мне так складывается, мне нужна была какая-то подруга. Вот мне это... Почему-то всю жизнь для меня это супер важно. И, наверное, поэтому я находила их. То есть, когда я знаю девушки, которые никогда не были без парней. Она только с одним рассталась, сразу шла к другим, и я не понимала, как это. Но перекладывая на себя, когда я не понимаю, как это быть без лучшей подруги, наверное, у них также не понимали, как быть без парня. В общем, эти отношения тоже как-то рассосались именно с переездом. Постепенно это как-то ушло. Я понимаю, что я приезжаю в Питер, и, ну, наверное, мне уже не так рады. Может быть, рады, но, ну, как бы, ну, все по-другому.
Такой уже нет, да?
Сложно. Поначалу, первый год, наверное, 2 года, я еще, мы как-то общались все, ну, то есть у меня там сколько-то, есть несколько близких очень подруг, с которыми постепенно все разошлось, мы живем в разных там странах даже, да, и, конечно, это сложно и больно, и я очень долго тянула, я понимала в какой-то момент, что у меня есть отношения с подругой, которые мне не приносят ничего хорошего. Я чувствовала... Я чувствовала странное ко мне отношение, я это понимала, но я до последнего пыталась тянуть это все и, знаешь...
Ну, старалась как-то реанимировать, да?
Да, потому что... Потому что... Ну как? Ну мы же подруги, мы должны... Ну, я должна терпеть. Мне больно делают, а я должна терпеть.
Это как ты думаешь, это было потому, что страшно было одной остаться, или потому что сложно было поверить, что как бы это заканчивается?
Хороший вопрос. Вот реально, я думала об этом, я не знаю. То есть либо это ты, если признаешься себе, что все, у тебя нет больше близкого друга, то ты останешься один, либо ты признаешься, что его нет, и ты его просто теряешь, не потому, ну, проблема не в том, что один, а в том, что его у тебя теперь нет. Не знаю даже.
Понимаю, просто у меня, когда, ну, такие наступают моменты вот этой рефлексии, я сразу начинаю думать, это потому что я одна боюсь остаться. Ну, то есть, почему я начинаю об этом думать? Может быть, у меня какой-то страх одиночества, хотя, в принципе, ну, что в этом такого? Мы так или иначе там одиноки, даже если с нами есть какие-то люди. Потом я думаю, может быть, со мной что-то не так. И это такие качели между тем, знаешь, что одиночество — это нормально, и типа я такая просветленная и мудрая, если мне хорошо быть наедине с собой. А потом, может быть, я наоборот какой-то социопат, поэтому я не могу с людьми, знаешь, нормально как-то находиться. То есть это одновременно страх одиночества и страх новых знакомств, каких-то новых близких людей.
А тебе самой,
в принципе,
ты почему хочешь-то новые, ну, вот, друзей? Тебе же, ну, ты говоришь, тебе комфортно одной.
Вот, я говорю, что это качели. То есть в какой-то момент мне окей, я думаю, что я такая классная, мне нормально, ну, как есть. А в какой-то момент, видимо, когда бывает, ну, не знаю, грустно, как-то одиноко в плане, ну, в каком-то моральном плане бывает одиноко, мне кажется, что, ну, вот-вот, я одна во всем мире, никого рядом нет, не с кем поделиться, никто не понимает, нет никого на моем уровне какого-то понимания, и все, и со мной что-то не так, и, ну, то есть я какая-то поломанная, если не могу найти своего человека, там, потеряла, и, ну, я такой, ну, типа социопат в какой-то форме. И это начинает пугать в самой себе. Потом я думаю, да нет, да брось, да все нормально. Ну, как бы, ну, просто так жизнь складывается. И вот. И вот дошла до психолога с этим. И мы возвращаемся в начало круга.
Да. Вообще сложно заводить друзей. Но я понимаю, что мне... Ну, то есть ты говоришь, что тебе комфортно одной, и мне кажется, тебе, вот, и когда озвучиваю, что я думаю, вдруг я социопат. Ты не боишься того факта, что ты одна, ты боишься того факта, что общество что думает, что ты, да, да. Что ты ненормальная.
Типа у всех есть друзья, а у меня нет, я точно
то
в порядке.
То есть если тебе комфортно так, то это нормально. Ну, допустим, мне комфортно общение с людьми, мне тяжело не то, что быть одной, я люблю быть одна, но мне нравится общаться с другими людьми, смотреть, понимать. Я через других людей понимаю себя. У меня часто, потому что когда я долго времени провожу сама наедине с собой, mm-hmm. я начинаю слишком копаться, например, в себе, и мне не с чем сравнивать свои какие-то, например, ценности, взгляды. Мне важно смотреть на других людей тоже. И понятно, что сложно находить друзей и вообще, в принципе, заводить отношения. Это нереально. И тут не важно, социопат ты или нет. Но именно если тебе комфортно быть одной, то это круто. И не нужно себя винить за это точно.
Это, знаешь, такой интересный момент вообще знакомство как бы во взрослом возрасте, потому что, ну и вообще поддержание дружбы. Mm-hmm. Я иногда думаю, может быть, я там частично на этом как-то не зациклена, ну, короче, часто об этом думаю, потому что сравниваю дружбу мамы с подругами со своими, mm-hmm. которые там, знаешь, в детстве там в одном дворе гуляли, их потом жизнь... ну, прям, скажем, побросала там и по разным городам, и по, там, не знаю, разным мужьям и так далее, и тому подобное, там, и дети, и работы, и, в общем, всякое-всякое, они все равно, там, им уже, ну, сколько там, 30 лет прошло, они все же дружат, и общаются, и встречаются, и там приезжают в гости друг к другу, хоть и раз в год там, но все равно, тем не менее, то есть у них качество общения как будто бы сохраняется на том же уровне, хотя просто реже стало. И для меня это какой-то феномен. Ну, то есть это так бывает. И мне, может быть, как-то подсознательно хочется примерно того же, но как бы уже, может, и времена изменились, может, и мы изменились. Ну, не знаю, может, я вообще в целом не такой человек. И я нормально знакомлюсь с людьми, то есть схожусь, мы общаемся. Не знаю, можно так говорить или нет, но я часто нравлюсь людям.
Откуда ты знаешь?
Ну, потому что я легко с ними схожусь. Вот. И, ну, то есть нет какого-то барьера в общении, например, еще что-то. Я там нормально слушаю. Ну, в общем, схожу с людьми, там угу. это какие-то.
Но боишься, что они тебя зарежут при первой возможности.
Ну, нет.
Извини, говори.
Это правда смешно. Обычно нет. Иногда. Вот, ну, то есть это какие-то, не знаю, там мы знакомимся, там гуляем, что-то общаемся, и потом в какой-то момент, ну, надо прикладывать усилия, чтобы сохранять дружбу, ну, типа...
Но она с двух сторон должна идти.
Ну да, угу. находить время, как-то подстраиваться, что-то делать, ну, для того, чтобы дружить, нужно вкладываться, угу. да, с двух сторон, ты правильно сказала. И в этот момент у меня срабатывает, опять же, какой-то странный механизм, и я думаю, точно надо, я точно хочу. То ли это лень, то ли это, опять же, какая-то, не знаю, какая-то там боязнь чего-то. Ну, мне кажется, лень. Ты знаешь, какая-то картинка в интернете смешная была с котом. Кот нарисован такой лежащий, грустный на стуле за час до каждого мероприятия. А что, если я не пойду? Вот у меня примерно так же. Такая, о, класс, идем там куда-нибудь там гулять, не знаю, встреча, вечеринка в кафе. И там за полчаса до этого, о боже, опять идти куда-то, можно нет. Ну, это супер странно, и поэтому меня впечатляют очень люди такие легкие на подъем, которые uh-huh. постоянно где-то с кем-то что-то, им это приносит прям, ну, то есть они в этом черпают ресурс, и я думаю, боже, как круто, наверное, им. А для меня это прям, ну, как бы вот...
Работа
такая. Ну, не то, что работа, но прям надо собраться, как бы вот uh-huh. подойти к этому. Что-то сделать. Хотя мне это тоже нравится в моменте. Это, знаешь, такой же барьер, как и на коврик встать. Типа, о, надо кроссовки доставать, mm-hmm. там что-то лосина натягивать. А потом классно, когда ты на коврике. Вот какой-то такой же механизм получается. Ух.
Интересно. Я пыталась в Таллине найти друзей. Это сложно. Ну, как бы, во-первых, знаешь, есть Tinder, чтобы найти пару, но нет приложения, uh-huh. чтобы найти друга. Ну, то есть ты его где должен искать? Я ходила на какие-то мероприятия, там какие-то девочки что-то придумывали, делали, ты идешь, помню, ну, кстати, вот помню перед пару лет назад, перед Новым годом, две девушки, я не знаю, где я про них увидела, может, они какую-то рекламу кто-то выложил в Инстаграм, или, может быть, я на кого-то была подписана, не знаю, сделали мероприятие, как подводить итоги перед Новым годом. В общем, что-то там мы заполняли какие-то анкеты, что-то делали, делали карту желаний себе на следующий год. Ну, прикольное такое девчачье мероприятие. И я пошла именно из соображений, чтобы с кем-то познакомиться, вообще, может быть, что-то получится. И на самом деле, вот две девушки, которые как раз организовывали это, я с ними не дружу, прям дружу, но иногда мы встречаемся, можем в кафе сходить. Они мне там помогали с моим проектом FaceSpace. Ну, то есть, вот одна из них фотограф, я к ней скоро пойду на фотосессию. Ну, как бы вот бывают редкие встречи, но все равно я не скажу, что это дружба. Это как бы так.
Ну да, согласна. Такое тоже есть. То есть у меня тут тоже есть такие люди, с которыми познакомилась там так или иначе где-то, на каких-то, не знаю, там, типа, а-ля на маникюр там вместе ходили, или там еще какие-то услуги там были взаимные. То есть это так и работает, но тебе, мне кажется, сложно назвать этих людей прям друзьями.
Да, конечно.
Это скорее знакомые, приятели.
Приятели,
да,
когда тебе провести как-то время, но хотя бы это уже неплохо. То есть, на мой взгляд, люди должны быть другие люди, просто чтобы вот как-то разнообразить.
Я называю это обрастать корнями. Ну, то есть, ну, в любом новом месте, когда у тебя появляются такие люди, это значит, ты как бы уже заземляешься. Да. Ну, любые связи, опять же, да, это новые нейронные цепи. То есть, когда ты знакомишься с новым человеком, как раз то, о чем ты говорила, думаешь, о чем с ним поговорить, там, как с ним поговорить, в твоем мозгу кипит работа, он развивается и строит нейронные связи новые. И, соответственно, в реальной жизни примерно то же самое ты делаешь, как-то вокруг себя такой, ну, мини-комьюнити создаешь. И это касается, там, не знаю, типа, приметила классную кофейню, заговорила там с баристой и ходишь типа, туда каждое утро.
Ого, у меня такого нет.
У меня тоже такого нет. Я себе это в идеальных мечтах где-то рисую.
И живешь в этот момент где-нибудь в Копенгагене, в Амстердаме.
Да, типа того.
Слушай, а я помню, кстати, я когда только переехала сюда, я не помню, может, я поставилась в Инстаграме, что я в Таллине или что-то такое, или, может, выложила фотографию, отметила. И мне написала девушка примерно моего возраста, написала: «Привет, там я тебя видела в баре где-то, у тебя прикольные волосы, что-то такое, давай, ну, пойдем попьем кофе», что-то было такое. Я удивилась, я никогда так не делала, мне так никогда не предлагали, но я согласилась, потому что я жаждала тоже какого-то общения, мы с ней встретились, потом несколько раз еще встречались. Это всегда awkward, ну, то есть это всегда неловко. Еще смотри, когда вы, например, это знакомство в Тиндере с парнем, вы идете на свидание, вы по умолчанию понимаете, чего вы хотите.
Какая цель есть, да, вообще.
А когда вы встречаетесь просто с человеком, как бы у вас же нет цели. Так, мы оба нацелены быть друзьями, построить отличные крепкие отношения. Но как бы и ты не знаешь, чего вообще, что делать. Не знаю, может быть, конечно, я тоже загоняюсь.
У меня бывает такое. Ну, определенно. Я как-то здесь познакомилась с девушкой, и мы заобщались дальше, несколько раз встречались. Я заказывала у нее белье. Это наш общий знакомый, наверное, тут всех. И она пригласила потом на чай, что-то, какая-то примерка была, чай. И, в общем, я пришла к ним домой, и у нее дочь маленькая. И это такой позитивный, солнечный ребенок. Просто я таких детей никогда раньше не видела. И я-то думала в своих каких-то, ну, таких представлениях, когда шла, думаю, я сейчас быстренько прихожу, как бы отдаю вкусняшки и ухожу. Ну, там, сделала дела, как бы, ну, чисто, как это назвать, деловая встреча. Вот. А на самом деле меня усадили пить чай, ребенок мне рисовал какой-то рисунок, мы разговаривали там что-то про жизнь и ушли там в какие-то дебри в своих дискуссиях. То есть это прям, знаешь, как река полилась, вот, и ты такой вот: «О, 2 часа, боже, меня там ждут, мне надо бежать». И я такая вышла и думаю: «Вау, что это было вообще? Это нормально? А я точно нормально себя вела?» И тут я начинаю, знаешь, вот в это погружаться, типа: «А я точно нормально? А это вообще, ну, нормально, что я там так долго их время занимала?» И вообще, и все.
Рита, отпусти.
Это так странно. Вот, представляешь, насколько я отвыкла от такого общения, именно ну, с женщинами, с девушками. То есть обычно это, ну, какое-то деловое там общение, не знаю, там по работе, там по каким-то делам, а тут вау, эффект вау, серьезно. И, ну, да, да.
Это вылилось во что-нибудь или нет?
Нет, мы продолжаем общаться, мы не стали лучшими подругами, но мы общаемся, давно уже у них не было, правда. Ну, потому что, блин, вот сложно еще быть классным другом, когда у тебя каких-то куча дел вечных.
100%.
Кажется, что, ну, правда, много времени свободного есть, но какие-то куча мелких деталей вот так наваливаются сверху, и сложно даже, ну, знаешь, общее время найти, вот, ну, чтобы встречаться, например, особенно там у людей, у которых есть дети, или там работа ненормированная, например, состыковать графики, чтобы там час-два на кофе потратить. Некоторым даже, ну, этого времени и нет. Вот. Но...
С графиками вообще сложно. У меня здесь сейчас в Таллине есть подруга. Опять получается, ну, сколько там, пару лет назад, да, мы начали дружить. То есть это взрослая дружба. Взрослая в том смысле, мне кажется, как с отношениями,
но ты выбираешь,
так и с дружбой, да? Тебе сложнее. Я имею в виду, что у тебя уже есть какие-то устоявшиеся, устоявшийся ты, и есть устоявшийся другой человек. И если вы по многим как бы критериям не сходитесь, то не сложится этой дружбы. Потому что когда вам по 20 лет, вы живете в общаге, у вас вам все равно. Киос там критерий, у вас нет ни ценностей, ни мыслей, ничего. Вы тусуетесь, учитесь, ну, что-то там делаете.
Ходите куда-нибудь вместе, там, типа, в кафе, в музей.
У тебя нет каких-то, да, знаешь, взглядов на жизнь. У тебя просто есть эта жизнь, ты вообще не думаешь ни о чем.
Согласна.
И когда ты уже становишься тебе около 30, то тут уже как бы сложнее все это происходит. И то есть я сейчас чувствую, что у нас сложности есть, и я не понимаю, то ли это потому, что я реально там меньше уделяю времени дружбе, я не стараюсь, то ли потому, что это правда, мы какие-то немного разные, поэтому у нас часто бывают сбои в наших отношениях. Не знаю, это сложно. Блин, столько раз говорила уже за этот выпуск,
что это. Ну, потому что это сложно. Но знаешь, в чем преимущество взрослой дружбы? Вы можете говорить осознанно и честно.
Да.
Потому что у вас уже нет времени на то, чтобы что-то там придумывать, делать вид.
Но все равно у нас получается. Мы месяц что-нибудь попридумываем, пообижаемся, как-то странно пообщаемся, потом такие... Ладно, давай обсудим. И вот это вот все вываливается, все хорошо, потом опять какими-то вот такими, не знаю, странными... Надеюсь, все будет хорошо.
Блин, мне кажется, это нормально в какой-то степени. Во-первых, мы предъявляем много требований. Если друг близкий, мы очень много требуем.
Чем ближе становится человек, тем расслабленнее ты себя ведешь, перестаешь за собой следить. И тут вот появляешься настоящий ты, появляется настоящий он, и оказывается, что вы ни хрена, может быть, ты и не подходите друг к другу. И тут вот непонятно, то ли вам быть друзьями, потому что вы классно проводите время, то ли вы вообще разные, и не надо вообще это все.
Ну, наверное, тут только твой выбор. Ну, в смысле, твой абстрактно, как человека, любого человека. Ты выбираешь, типа, тебе это надо или нет, и все.
А как ты смотришь на... Как это, не высказывание?
Концепцию,
что твой партнер — это твой лучший друг. То есть у меня... Мы пришли в какой-то момент к этому, но мне это греет очень душу, потому что для меня дружба, дружеские отношения, они, правда, очень важны. К сожалению, не вся дружба, она бывает вечной, как мы уже поняли, но именно дружба — это не всегда... Ну, любовь — это одно, дружба — это другое. И когда это объединено в одном человеке, мне кажется, это очень крутые отношения.
Согласна.
И вот мы пришли к выводу, что мы лучшие друзья друг друга. С одной стороны, кажется, что, блин, это получается, мы такие... Отшельники, знаешь, что...
Еще вы прям друг на друге завязаны. Ну, нет такого страха? Типа что, если у тебя человек как бы просто любовник, это одно, а если он твой лучший друг и твой там лучший любовник, и, ну, там, не знаю, лучший отец твоих детей, то это совсем другое. Типа ты с ним настолько завязан, что если вдруг его в твоей жизни не станет... Ну, не про смерть говорим там,
ну, а вообще про смерть. Ну, какая разница,
тоже, да. В любом случае, короче, если он из твоей жизни...
Я так не думала об этом, Рита, зачем...
8 лет в отношениях, привет.
Я думала, как это здорово, что мы лучшие друзья и любовники.
Согласна, я об этом тоже думала первые лет 5. Потом подумала, черт!
Я же все потеряю,
если да? Если отношения закончатся, мой мир рухнет. Угу. И это, ну, такой один из главных страхов. Но вместе с этим мы обсуждали это с, ну, с мужем, и для меня это очень важно на самом деле. То есть я понимаю, чем я рискую, грубо говоря, да. Mm-hmm. Я останусь совсем одна, если вдруг он уйдет, там, не знаю, к другой женщине или вдруг умрет, не дай бог, я совсем одна останусь. Но это все равно стоит того. В моем мире это все равно того стоит. То есть, окей, я понимаю, что я созависима от своего партнера, что у меня там весь мир на нем построен, грубо говоря, и я с этим примирилась. Ну, то есть для меня это, ну, больше значимо, чем наоборот. Типа, я бы могла выбрать себе больше свободы,
угу.
быть не такой зависимой, еще что-то, там не такие близкие отношения иметь, не знаю, но мне это не подходит. Для меня важно именно вот так. Более того, мы когда обсуждали вопрос детей, например, ну, то есть угу. у меня было очень, для меня было это очень важно выяснить, там, энное количество лет назад, что, например, если я решу, не знаю, там, не рожать детей, или если не получится, тебе понадобится другой партнер, чтобы с ним детей
реализовать
иметь. Эту, да, вот эту потребность, да, быть отцом, например. И мне, естественно, было важно, чтобы он ответил, что все-таки партнер для него более первичен, чем
угу.
возможность иметь детей. И да, мы об этом договорились, то есть так и было, потому что для меня это тоже важно.
Это супер честно, это супер круто вот. Было это обсудить и озвучить, потому что многие, знаешь, они по умолчанию, кажется, что если я считаю, что дети нужны, то второй партнер тоже так считает, как бы все так считают и все должны так считать. Если это не обсуждать, да. то в какой-то момент это может выльется в очень неприятную историю.
Я просто знаю людей, которые, например, там, ну, не знаю, женились, там, ну, были вместе долгое время, у них было все идеально, прекрасно, но кто-то один не хотел детей, например, и они расставались из-за того, что, ну, надо все-таки кому-то из них было эту потребность реализовать, они на этом не сходились, расходились, как бы, ну, и
угу.
по отдельности, в принципе, у них все складывалось, как я думаю. Ну, вот, то есть мне было выяснить, мне требовалось выяснить, что у нас наоборот, типа, ты выбираешь партнера, это на всю жизнь. Ну, условно.
Угу.
Вот, пока. Не знаю, вдруг кого-нибудь из нас перекинет.
На самом деле, это гипотетическая возможность иметь ребенка. И только поэтому ты уходишь от партнера, которого ты по-настоящему любишь. Mm-hmm. Мне кажется, это все опять, знаешь, это накинуто на нас сверху mm-hmm. необходимость,
mm-hmm.
что ты должен иметь детей, и тебе кажется, что если ты этого не сделаешь, да, и поэтому
значит другой партнер.
Да, да, представляешь, это так неправильно.
Ну, это кому-то правильно, кому-то нет. Мне просто это не близко. Для меня, наоборот, выбор партнера как бы первичен. Типа я выбрала партнера и уже потом решаю, хотим мы с ним вместе, как бы в нашу команду еще кого-то. Или же нет, нам это нужно, нам это необходимо или нет. И более того, у меня нет уверенности в будущем ребенке, как в будущем партнере, например. Не знаю, условно я сейчас поясню. У меня там есть, например, какой-то страх, не например, а есть страх, например, что у меня будет ребенок, и я не смогу его любить так сильно, как он будет любить меня, или наоборот. Ну, то есть я буду его очень сильно любить, а он меня нет, особенно когда вырастет, да, и там. Мне будет больно. А с партнером-то все не так, я уже знаю. Ну, условно, да, если он там не изменяет, там не. Если он не козел. Вот. Ну, то есть, если при прочих равных у нас такие же отношения, как сейчас. Я в нем уверена, и поэтому, как бы, возможность с ним иметь ребенка это просто как бы плюс. А вот именно выбор партнера это база, а не наоборот.
Да, да.
Вот, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, что. Если бы мой партнер, ну, если бы этот мужчина, который, грубо говоря, там мне встретился сколько-то лет назад, там, со вкусным запахом, с красивым лицом и там еще, ну, какими-то параметрами, да, которые мы видим в самом начале, если бы я с ним не нашла о чем говорить, если бы нам не о чем было дружить, ну, если бы мы не сходились по взглядам, ну, мы бы, наверное, как бы и не стали, то есть мы бы не стали любовниками, мы бы не стали там сожителями, вот эти все остальные параметры, потому что, ну, для кого-то, для всех разные базы, наверное, да? Кому-то, там, у кого-то отношения на сексе держатся, у кого-то там, не знаю, на каких-то, на каком-то одном интересе, например, там, не знаю, путешествия. у кого-то, наоборот, на свободе. Ну, то есть там какие-то свободные отношения.
Ну, вероятно, у кого-то на детях все-таки.
У кого-то на детях, да.
Ну, странно, то есть вы же не у вас сразу. У нас вот у вас наоборот. Нет, я имею в виду, ребенка же сразу нет. Как эти отношения могут держаться на детях?
Ну, на желание иметь детей, например. Ну, может типа быть. Создать союз только для того, чтобы там продолжать
вот, иметь детей. Представляешь, и это на 18 лет, а потом этот ребенок уезжает, и вам остается жить. Или раньше. Вам остается жить опять вместе, вдвоем, в одиночестве вашем.
Надо еще, значит, рожать.
Да.
Ну, то есть это, ну, разные концепции, к кому что подходят. Но вот ты говоришь, как я отношусь, я полностью это разделяю, потому что у нас примерно, ну, наверное, такие же отношения, в нашем понимании.
Но там, ты меня очень напугала.
Если вы не как-нибудь с этим теперь... Ну, вообще, психологи просто говорят, ну, как есть утверждение, что как понять, что отношения здоровые.
Угу.
Типа, если один из партнеров уходит...
То ты остаешься жив.
Ты остаешься в порядке.
Угу.
Ты не выходишь за ним там в окно, не знаю, там... Ну, ты продолжаешь жить, и мир твой не рушится.
Да, я об этом, я об этом думаю часто. Не часто, а... В общем, об этом думаю иногда. И я понимаю, что я не на той стадии, что если сейчас у меня его не станет... то я такая, окей, я живу дальше. То есть я рисую себе, я не рисую себе, что он уйдет куда-то, потому что невозможно от меня уйти. Я шучу. Ну что, да, не станет человека, я скорее смерть представляю. Мне всегда почему-то представляется смерть, если человека не становится совсем. И... С одной стороны, мне кажется, мне как раз проще принять даже смерть, чем когда от тебя ушли.
Угу.
Почему-то. Это страшно, но как будто бы тебя никто не предал. Да. То есть ты чувствуешь тотальную несправедливость, что человека нет, но ты не чувствуешь себя брошенным и оставленным, преданным.
А даже более того, ты не думаешь о том, что этот человек где-то более... У меня это, например, так работает. Я не буду думать о том, что он где-то более счастлив, чем будучи со мной, например. Ну, то есть, да, там смешано с чувством вины, там еще с какими-то вещами, там, с комплексами, не знаю.
Ну, в общем, в продолжение, что пока что я представляю... Ну, сейчас уже попроще было. Поначалу я вообще представляла, что, ну, я сразу же... Это тоже выйду в окно. Ну, как бы, я даже не представляла, как это. И я реально понимаю, что это булщит, так не должно быть. И я постепенно прихожу к тому, что мне нужно понимать и представлять жизнь одной, что я не завишу от него, и что это нормально, если его не станет. И я какую-то внутреннюю... У меня реально идет какая-то... Я сейчас это только поняла. Что мне идет какая-то внутренняя постоянная работа именно в этом направлении, сепарирование такого, чтобы, может быть, я поэтому периодически представляю, что у меня его нет, потому что, ну вот, чтобы как-то свыкнуться с этой мыслью, и потом, чтобы как, если вдруг что-то произойдет, чтобы это не было неожиданностью, вот так. О, нифига себе.
Ну вот ты говоришь, я тебя напугала. Тут ты без меня, знаешь ли, там в окно уже выходила в своих мыслях. Ну я понимаю, о чем-то. Естественно, мне кажется, все об этом думают так или иначе. Эти страхи, они супер базовые у нас. И у нас, например, нет детей еще, да, и поэтому мы еще об этом не думаем. Я знаю, что ну, женщины, у которых есть дети, они думают не только там, о потере мужа, например, да, хотя, может, они о ней не думают, ну, условно, а еще думают о том, а, например, а что, если меня не станет, как будут там мои дети, например, или наоборот, там, а что, если там что-то случится, не знаю, как он там до школы дошел, условно, да, а если вдруг что, то что мне тогда делать, потому что дети — это уже другое, это уже другие отношения, это еще сложнее.
А ты сейчас говоришь, что, ну, не знаю, ребенок появляется, она, может, о муже и не думает. Я часто слышу от пар, когда появляется ребенок, и девушка уже может говорить: «А мне уже пофигу на него, вот я люблю ребеночка». И не то, что я где-то один раз это слышала,
а я периодически такое... Я очень боюсь превратиться в это, если решу иметь детей, вот. Ну, если мы решим иметь детей.
И для меня это прям... так странно, ну то есть и страшно. Да, я раньше, знаешь как, у меня всегда было в голове, я никогда этого не озвучивала, всегда этого стеснялась, и сейчас я понимаю, что это нормально, и как раз-таки это правильно. Я всегда думала, что когда у меня появится, если у меня появится ребенок, и я буду любить больше все равно мужа, чем ребенка, что ж я буду за матерью такой ужасной, но я понимала, что у меня такое ощущение внутреннее всегда было, что я не буду любить ребенка больше, чем отца этого ребенка. Почему-то у меня так. Вот. А сейчас я понимаю, что это норма. Ну, как бы.
Вообще, мне кажется, это будут просто разные ощущения.
Разная любовь.
Да.
Ну да.
Типа, как ты любишь маму и любишь мужа. Ты же их обоих сильно любишь.
Ну да.
Ну, если все нормально у вас в семье в целом, при прочих равных, то тут, мне кажется, с ребенком такая же должна быть история. Ну, если там тоже природа нормально сработает, там никаких депрессий, там еще чего-то, то с этим все в порядке. Мне кажется, то есть у меня куча страхов по поводу детей, поэтому их, наверное, нет, да, это как бы следующие штук 10 сессий с психологом. По поводу, мне кажется, что я буду ревновать мужа к ребенку или ребенка к мужу.
Если типа,
что если я третий лишний, да, в этой паре?
Ого, я не думала такого.
Добро пожаловать в мир моих страхов.
Выкатывай, что там еще?
Сразу списком. Ну вот, это уже три основных, да, все они про любовь, то есть про силу любви. Что если я не полюблю, что если я полюблю слишком сильно, но безответно, что если я буду третьим лишним в этой любви. Вот эти, наверное, самые такие глобальные страхи.
Это опять всё от страха,
от быть отвергнутым. Да. И что пока с ним делать, не ясно.
Да.
Либо принять, пока не знаю, что еще какие варианты.
То есть, ну, по факту, ты боишься быть отвергнутым, окей, если тебя отвергают, ты боишься, что ты этого не переживешь.
Ну, типа того,
то есть,
да.
Ну, а что с тобой случится?
Ну, будет ничего не случится. Будет очень плохо, но вряд ли я выйду в окно, потому что я слишком труслива и слишком... Меня, в принципе, устраивает жить. Тут вкусно кормят. Вот. Ну, не знаю. Именно вот о том, что будет тогда, если, наверное, я даже и не думала, если честно.
Угу. Вот, типа, знаешь, ну, как есть такая практика, нужно подумать о самом ужасном исходе.
Да.
И понять, ты можешь это вынести или нет. И, может быть, это как-то поможет.
Я где-то читала в какой-то книге, мне кажется, что-то типа «Невыносимая легкость бытия» или вот что-то такое философское, про то, что на самом деле люди боятся своей силы, а не своего, не своей слабости.
Так.
Это в контексте вот продумать самый страшный сценарий. Ты если глубоко закапываться и думать, например, вот я остаюсь одна, не знаю, все вокруг умерли, я нормально продолжаю жить дальше, и тут я такая, стоп. Со мной точно все нормально, если я живу дальше нормально, когда все вокруг умерли. Типа я точно окей, если я все это перенесла и живу нормально.
Подожди, это в книжке или это твои мысли?
Ну, это как бы складываются две гипотезы из разных каких-то источников.
Угу. Мне кажется, это очень самодостаточно. И твои страхи... Либо это от обратного, то есть ты стала самодостаточной из-за того, что у тебя есть страхи быть отвергнутой, у тебя нет выбора, и ты стала самодостаточной. Либо ты самодостаточная, и надо тебе просто принять и забить на все остальное.
Вот поэтому я и говорю, что с этими ответами не стало легче, стало еще больше вопросов.
Слушай, правда. Я думала, мы как-то сейчас разберем, но нифига.
Ну и ладно, зато было интересно подискутировать.
Да, круто, мне очень понравилось.
Ну, в общем, да, мы пришли к тому, что отношения все-таки сложно, но, блин, очень любопытно и интересно.
Да. Все, хорошего дня, вечера, утра, кто когда слушает.
Да, отдыхайте, пока-пока.